До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ. А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового, многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды. В магазине ткани у Никитских ворот она купила кусок холодный на ощупь и горячий на глаз какого-то ошпаренного цвета тафты, и поздними вечерами шила мельчайшими стежками на руках нарядное платье. В тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет. Она пришла в 12:31 декабря к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы. Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала. Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах, как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз. И талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонкие под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович. Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо Золушки-замарашки увидеть нарядную красоту с подведенными глазами во всей притягательности светлой славянской милоты. Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолить. Именно вымолить со смиренно королевской интонацией своей покойной матери «Спасибо, нет, благодарю вас, да». В немногочисленных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент, эти слипшиеся «в» и «л». Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еды. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами. «Я уже больше не могу, благодарю вас», — обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствие. «Сирота, бедная девочка, детдом, Господи, ну как же так можно?» Барбизонец Александр Иванович уже пел томным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке. Напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом глаз и свежевставленных зубов. В 15:00 пришел Алешка Питерский. Танин рьяный поклонник с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы. Был он из первых любителей азиатского кайфа на Невских берегах. Алешка, не чинясь, расчехлил гитару и спел несколько печально остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера. Алеша был влюблен в Таню, Танечка — в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли собрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги. В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре. Таня спала в своей светелке. А Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшегленд Артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку. Она села на кровать. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол, одеяло встало во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича. «Один разок и быстренько», — сказала деловитая фея без всякого кокетства. Она говорила обычно своему благодетелю, милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает. А здесь ни корысти, ни расчета, и сама не знала, почему. Из благодарности к дому. И еще он здорово был похож на того актера, американского, знаменитого. Питер О'Тул, что ли? А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке, выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико. Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: «Быстро под одеяло, простудишься», и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видал он такой лунной, такой металлической яркости тела. Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла. А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно. И Соня все не шла, и Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна последняя жизнь началась у Роберта Викторовича. Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения. Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов. Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда же он испытывал это, откуда странное чувство припоминания. Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях? И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный, мелкозвучный колокольчик. И во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина. И весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи. Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром, и музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей. Он забыл. Забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не старилось. «Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна», — тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане. Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих. «Если ты считаешь нужным, Соня, делай, как считаешь нужным». И вышел в свою комнату. Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое, миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость. Приютить сироту — это было мицва. Доброе дело. А для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга. В ней просыпалась память о субботе и тянула к упорядоченной ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым коляной торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой непознанно религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась. Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани. Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов, только вместо Торы — Небиим и Кибутим. Это было первое, второе и третье. Ясина присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье. Так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала. — Ой, тетя Соня, так вкусно было, опять я объелась. А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом. Прошло 2 месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспособляемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы. Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные. Вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Тальней определились как сестринские. Причем Таня по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом, незаметно заняла место старшей сестры. И ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной. Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище. Соню умиляло Ясина пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась. Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особенного интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относила Ясина равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством и переживаний подруги. Ей в голову не приходило, что Яся с 12 лет впервые свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело ихние противные штуки. Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате в ранних сумерках первого дня года он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной и плавился на огне молодого желания. Никаких, даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему. Женщина ему не принадлежала, и более того, занимая Сониными стараниями, табуированное место рядом с дочерью принадлежать не могла. Он часами смотрел в тонко меняющееся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита. На исходе 2-го месяца он снова стал писать. Через 20 лет после лагерных упражнений прихотливого копирования скучной дичи. Теперь это были сплошь белые натюрморты. В них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.